Так, и сегодня сидел, долго думал, один псалом или два. Дело в том, что они идентичны по своему, как бы, содержанию. То есть это они достаточно длинные, но это уже псалмы, как бы завершающий псалтырь, и в них нету, как бы сказать, нет уже никаких идей. То есть в них нету личного опыта встречи с Богом. Вот. Это как бы псалмы, оба это словословные гимны. Вот. Но, как сказать, самый короткий гимн какой у нас словословный?
Хвалите Господа с небес.
Ну, может, не по-еврейски же. Да. Как? Ну, слава Богу.
Слава Богу.
Ну, да, вот, собственно, весь, собственно, это. В этом, как бы, суть молитвы любой. Но это...
Может, осанна вышня?
А?
Осанна
вышня. Опять по-еврейски. Что такое?
А, нет, это по-русски уже.
По-русски, да.
Где? Осанна по-русски?
Одни еврейские.
Вышли.
Вот, оно...
По-славянски.
Тут как бы есть в этих псалмах, есть и некоторое содержание, то есть это не просто как бы словословие, но такое развернутое словословие. В общем-то, в них есть некоторые мысли. Она, эти два псалма тем интересны, 134 и 135, что они, очевидно, написаны очень разными людьми.
Не знаю,
нет, это не Давид, конечно, это псалмы очень поздние, скорее всего, при возвращении из плена, вот, при, значит, строительстве второго храма, тут ничего от Давида даже близко нету, и вот 134-й псалом, скорее всего, написан человеком, ну, вот, как бы, недавно обратившимся к Богу. Либо это он при Вавилоне там, был язычником или отошел от веры отцов, а потом как бы вернулся. Потому что за ним как бы явно стоит опыт общения с духами, с богами, так сказать, языческими.
Новообращенный.
Вот. Да, новообращенный, неофит. А 135-й псалом, он уже явно написан человеком давно и глубоко верующим. В общем-то, такой он совершенно спокойный. Вот. Но интересно, что они идентичны по своему содержанию. То есть, скорее всего, это эти, может, люди даже друга не знали, потому что зачем друга повторять? Вот. То есть, возможно, даже и они в разные времена жили, но переживания, которые они вот пережили, они, в общем-то, очень похожи друг на друга. И эти переживания, они... как бы, ну, они как бы люди своей культуры, своей, вот, своей жизни, в которой они жили. То есть они, очевидно, явно были евреями. И вот и в первом, втором псалме они сравнивают две вещи, вот если само содержание. Я потом просто их прочитаю, вот, даже, тут даже анализировать нечего, в общем-то. Вот. Анализировать, как сказать, вот, как бы по, там, знаете, по психологии текста,
покопаться.
Да, покопаться в переживаниях, да, что вот, взаимоотношения Бога и человека. Но тем не менее, они здесь сравнивают, сопоставляют между собой три вещи. И вот это сопоставление, оно как бы составляет стержень вообще веры, стержень, значит, общения с Богом и стержень понимания Библии как таковой. Так вот, что если вот по содержанию эти псалмы посмотреть? Первое, значит, что тут есть, это отсылка к творению мира, ну, то есть Бог, который, значит, сотворил мир. Второе, это исход евреев, в общем-то, из Египта, да. Вот. И третье, это вот непосредственно, как бы, словословие, там, то состояние человека, в котором, значит, он пишет вот эти псалмы. Ну, и это не случайно так, конечно. Но давайте я вам их прочитаю, а потом мы про них поговорим. Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящего Дому Господнем. Прям по-церковски хочется. Хвалите имя Господне, хвалите имя Господне, стоящие во храме Господне, во дворе Дома Бога нашего. Тут буквально там двор, он же по-еврейски означает суд. То есть там просто судили, рядили.
Санитрион.
Вот, то есть, да, как бы и... Как бы они стояли, то есть когда мы говорим про суд Божий, то есть это не просто где-то там, то есть откроется как бы небесный храм, в котором вот внешний двор, все народы как бы предстанут пред Богом, а уже по результату суда там Ашуя, Десную, да, как говорится, одни будут входить в храм, да, другие будут выходить из храма в другую сторону. Хотел по-русски, получается по-смысловянски. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойти мне Его, яко добро, яко Иакова избрася Господь Израиля достояние себе, яко аз познах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми Боги, все лика восхоте Господь сотвори на небеси на земли и морях во всех безднах. Зводи облаки от последней земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры сокровища своих. Яко порази первенца египетское от человека до скота. То есть первый идет этап, значит, сотворения мира, да, сотворил Бог. Значит, давайте, смотрите. Значит, он говорит, я, говорит, хвалю Бога, ибо, значит, Господь избрал вот, значит, Яков Израиля. И этот человек, автор псалма, он познал, насколько велик Господь.
Над всеми
богами. Да, и он превыше всех богов. Там, знаете, такая игра слов интересная. Вот, Бог по-еврейски Элохим. Вот. Вообще это множественное число. Вот. И, но, там, мы же говорим, там, мы там царь такой-то. Да, то есть, это множественное число по отношению к Богу, оно, значит, не смысл, что много богов. То есть, это как бы обращение это уважительное, то есть он, как бы, но и с другой стороны тут получается, да, значит, да, я познал богов, Господь наш превыше всех Элохим, то есть Элохим превыше Элохим, то есть, да, да.
Это как раз вот псалом человека, который с духами общался.
Да, 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 совершенно верно. То есть его откровение в чем, да, что, значит, Бог превыше всех богов, которых он знал. Пропустил страничку. Вот. Бог творит все, что хочет, на небесе и на земле, на морях и во всех безднах. Значит, перечисляются три, как бы, области мира, в которых, так сказать, человек существует, творение: небо, земля и подземелье. Вот. И он там творит все, что хочет. Возводит облака от краев земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилища своих. Ну, вообще, картинка-то, значит, ну, дело-то не просто стихии. То есть, значит, вот он все сотворил, и в этот момент собирается гроза, тучи, понимаете? То есть, не знаю, напряжение-то, в общем-то, растет. Это, как сказать, то есть, туча как способ, именно древний способ теофании, как явление Бога. То есть не просто ясная погодка, птички поют, а собирается гроза, блещет молнии и начинает...
Изводит огонь.
Да, изводит огонь, да, и начинается дуть ветер. И то есть это смысл какой, что Бог творит, значит, небо и землю, то есть творит все творение. И это творение наполняется гневом Божьим. Вот в чем, как бы, в чем идея.
Гневом?
Гневом Божьим, да.
То есть вот эти тучи, эти гроза, это всегда Божий гнев?
Да, конечно, да. Страх Божий
нагоняет. Иногда, вот, когда гром грохочет, как будто Господь что-то хочет сказать, а мы не понимаем.
Но он не просто говорит, здравствуй, Надя.
Ну, да, не то
же. То есть это он мог бы, как сказать, там, как пророком в тихом ветре, говорит, зачем такую собирать тучу?
Нет, вот. Знаете, как она как-то, когда вот этот, не вот над головой-то все грохочет.
Ну-ну-ну.
Гроза такая. Издалека. Да? А где-то вот издалека вот такой вот он как поварчивает, вот как будто что-то говорит, правда?
Вот он говорит, ну, помолись, может, я тогда отойду и не буду собираться. Чтобы потом,
да.
Да, там еще далеко гремит. Еще креститься рано. Ну, он хочет сказать, чтобы ты образумилась, что сейчас придет молния, как шарашник.
Да,
вот одни тапочки останутся. Понимаете, если вы вот, внимательно вот, в оригинале будете читать «Творение мира», оно как тот перевод, вот он такой благостный, в общем-то, все хорошо, вот, но там с первого, как бы, вот, с первых, когда начинается там, «Дух Божий носился над водой», там очень сильная тревога. То есть смысл такой, что вначале сотворил Бог небо и землю, вот, земля же была безвидна, вот эти маны от бездны. В этот момент что-то случилось. Сразу после творения нечто произошло с творением, что оно перестало Бога слушаться. Вот. И гнев навис над ним, потому что это творение нужно уничтожить. Вот как бы такой фон, почему? То есть Библия, она катастрофичная книга, это катастрофа нависает. Помните, Иоанн Предтеча говорил, да, кто, так сказать, кто, так сказать, он сказал, что вы будете бегать и убежите
кто
вообще.
Кто убежать,
да, да, огня. Потому что убежать, смысл такой, что вы все равно не убежите. Вы делаете вид, что его нет, а он есть. Вот, и он висит над всеми, как так, Дамоклов меч.
Только потому что Господь нас примирил с этим дьяволом своей смерти.
Ну, да, ну совершенно верно, да. Но пока еще как бы этого нет. Знаете, Дамоклов меч такой же, да?
Вот. Уже как на другой голове висит.
Ну да, то есть это, так сказать, там на ниточке над царем висит, или сосулькой висит, неважно. То есть в любой момент он может оторваться, так сказать, и это все, так сказать, пронзит. И вот эта угроза, она висит над всем, не знаю, над всем, не то над человечеством. Там ученые бедненькие заглянули, да, ну, в тайной вселенной, а как мы существуем, непонятно. То есть, потому что на местном уровне там, любой метеорит крупный вообще все уничтожит. Стихии, так сказать, там могут, так сказать, там любая разыграться, комета, так сказать, это, комета там. Не говоря там про техногенные катастрофы. Но нам в любом случае каюк, потому что там туманность Андромеды сближается с нашей, так сказать, галактикой, Млечный Путь. И они столкнутся между собой. То есть тут такая каша начнется, там через несколько сотен миллионов лет это там случится. Вот. Это плюс к тому, что Вселенная расширяется, и, так сказать, все вещество рассеивается, и скоро, так сказать, все это, так сказать, все разойдется, будет одна тьма, и вообще вещества не будет, будет только темная энергия. Вот. Либо по, так скажем, есть разные геологические, значит, теории, то есть все планеты, они идут в стадии от твердого тела, так сказать, потом перерастают там в газообразный, как Юпитер, то есть как бы Земля изнутри планета проецирует это выделение водорода, газа, вот, и скоро через какое-то время океаны вскипят и испарятся. То есть. Не говоря про конец всей Вселенной. То есть, да, то есть это какой-то, да, и атмосфера может улететь. То есть это настолько все на самом деле зыбко, неустойчиво, как бы, и все это. И уж не говоря там про жизнь любого человека, который может превраться, прекратиться в любой момент. Шли, подскользнулись, очнулись.
Вот. На том свете.
Да, без гипса.
Инвалидность,
да. Поэтому я к тому, что вот автор, то есть он сразу говорит про вот этот, древние люди были чувствительны, вот, и любое вот это собирание, то есть это, конечно, это собирание метафизических, так скажем, облаков, то есть со всех краев земли, со всех сторон идут тучи, зима близко, идут армии. Вот. Значит, и изводит ветер из хранилища, не просто ветер, это бури, это ураганы, это, так сказать, это открывает хляби, да, смерть, все это. И поэтому дальше, соответственно, он поразил первенцев Египта от человека до скота. То есть, как бы вспоминается после творения, вспоминается вот этот исход, но в данном случае символически, то есть под Египтом подразумеваются все. Вот. То есть всем, так скажем, да, все будут уничтожены, от человека до скота. То есть все живое погибнет. «Послал знамени чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие, истребил царей сильных. Сигона царя Аморейского, Ога царя Васанского, все царства Ханаанские». Дальше идет перечисление библейской истории. Они шли, когда в землю Ханаанскую, там были два царя, вот, Ога и Васан. Сигон Аморейский и Ога Васанский. Но вы знаете, да, этих царей, да? Ога и Васана, Сигона и Ога-то. Не знаете, да? То есть по преданию это были остатки Рафаимов. То есть это были гиганты, это были существа.
Нефалимы.
Да, нефалимы, Рафаимы. Это же Рафаим. Нефалимы жили до потопа. Рафаимы это потомки нефалимов. Там разные предания еврейские. Кто-то там за ковчег зацепился, вот, кто-то там еще как-то спасся. Вот. То есть несколько вот этих нефалимов спаслись и дали потомство. Но если учесть, что жена Ноя была нефалимка, Ноема, вот, то есть в предании. Возможно, так сказать, от нее было потомство какое-то, потому что Ной больше не имел детей. Ну, в общем, как бы там ни было, но вот эти двух последних Рафаимов евреи добили там, так сказать, в земле Ханаанской. Да. И...
Это же Ханаанская земля, да,
да.
Израиль.
Совершенно верно, да. Ханаанская земля, она была в удел Израиля, они ее завоевали мечом. И по заданию Божьему, они должны были вырезать всех от мала до велика, от людей до скота. И все вещи уничтожить, ничего себе не брать. Евреи этого не сделали.
И
это привело. Все драгоценности, все, выкинуть ее близко. Из-за этого совершенно стяжательство, да, сказать, это все. Это, кстати, губит и такие, знаете, общины, церковные, любые, вот, появляются. Ну, понятно, механизм понятен, то есть какой-нибудь, там, не знаю, человек заработал богатство, в нынешнем веке заработать богатство невозможно, при этом кого-то не переехав.
Работать честно,
да,
нельзя.
Да, да.
Вот, там в начале апостолов-то, помните, как он там скрыл эти деньги?
Да. Анания с Сапфирой, да, совершенно верно. Вот. А, так скажем, жить охота не в этом мире, но и в том, так сказать, и человек эти деньги, да, как бы пытается...
Благотворительность.
Да, отдать церкви, да, на это. Ну и по идее эти деньги брать нельзя. То есть они...
Неправедные деньги.
Да, да.
Они
на пользу не идут, а?
Принцы Серебренника уже не взяли? Или взяли?
Ну, это вообще цена крови.
Не, ну,
да.
Он же вернул их, кстати.
А, все-таки взяли.
Он вернул, но они сказали, что купим, их брать нельзя, да, поэтому поставим кладбище.
Да.
Поэтому, кстати, вот в нашей нынешней истории мы не будем говорить поэтому, но... По сути, тот монастырь, который строится, он кладбищенский. То есть сам монастырь не строится, а строится кладбищенский. То есть, ну, отец Иоанн говорит, будет кладбищенский храм. Это,
ну,
для,
да,
это тоже цена крови. Вот. Она, так сказать, это вообще отдельно. Вот.
А,
то есть там много было неправильных.
Не на территории монастыря,
нет,
а
нет, да, да. То есть, там много было неправильных денег, понимаете? Вот в чем суть-то. И поэтому они пошли на кладбище.
Не случайно в честь архангела Михаила.
Ну, да.
Это был
да, 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 да. Потому что архангел Михаил – это образ гнева Божия. И этот гнев, он будет разгораться на всех, кто имел отношение к этим деньгам. Сейчас только начало.
Вот, да,
увидите. То есть очень много народа попадет. Кто в тюрьму, кто в землю, кто, так сказать, потому что,
там,
да, он, не, ничего, да.
Это же должно быть совсем по-другому.
Чего? Ну, да, я тебе говорю, что все у Бога вот так вот, все непросто в этом смысле, что все должно быть чисто. И в этом смысле нестяжание, это не просто там какой-то там, что человек должен быть бедный, сказать, просто потому что он бедный. Вот, а потому что...
Может, ты человек богатый, быть честным.
Совершенно верно, да. Но просто через деньги могут войти нечто опасное в общину, и она, ее дух отходит от нее.
Короче, приходит. Совершенно другой дух приходит.
Совершенно верно. Вот. И вот эти вот, значит, и задача, кстати, отец Анна говорил, что-то у меня в эту сторону. Ну, раз пошло заговорить.
Ну, потому что да. Это актуально.
Он говорил вот, нашему обочину, это Египет. А Волок – земля обетованная, то есть хананская. И там, говорит, Ханаан ее заселит. И вы, говорит, должны будете их оттуда изгнать.
О, как!
Такая, да. Это он несколько раз говорил.
Ну, вот оно так-то, наверное.
Да. Поэтому...
Может, не знать, а заместить просто, когда их уже там не останется. Возможно, так.
Убили Сигона царя Амарийского, Йога царя Вассанского. И все царство Хананское. Не, я по псалтыри все говорю. Да. «И отдал землю их наследие, в наследие Израиля, народу своему. Господи, имя Твое вовек, Господи, память Твоя в род и род». То есть он, так сказать, вот автор псалма, да, он вот это лицезрит. Я просто тут хочу маленько остановиться, так, ну, предварительно, чтобы сказать, что сотворение мира и исход, они действительно, то есть в исходе, евреев из Египта, собрана смысл и квинтэссенция творения. Вот в чем, так сказать, как бы...
Большая точка.
Вот. Тут даже дело не в том... То есть Бог создал нечто, значит, свое для себя по любви. А то, что Он создал свое для себя по любви, заселили те, которые присвоили его себе не по любви и не для Бога. И они там владеют даже от имени Бога, возможно. Вот в чем, так сказать, проблема. И Бог как бы, он прорубает. Земля Ханаанская – это обетованная земля, это земля Божья. И там должны жить Божьи люди. Вот. Но заселили наглецы, которые как бы вот, значит, это присвоили себе. Но для того, чтобы войти в эту землю, да, сказать, как бы Господь, вот Он прорубает Черное море, вот это Черное море, вернее, Красное море, вот, через которое, значит, проходит значит, израильский народ. Вот. Это само по себе чудо. Вот. Но в этом смысле Господь является в мир только через прорубание, только через вот этот разрыв. Вот. И все сопротивляется. Вот как вот волны пытаются сойтись, это как чудо. Понимаете, с этой стороны волна, с этой стороны стоит вода. И человек идет по суху, и они ждут. Это и есть молитва.
Да, я хотела вас... Помните, вы говорили, что благословение – это разрыв.
Вот, совершенно верно, да. Совершенно верно, это есть благословение, да, разрыв. Почему? Благословение крестом. Вот, и человек, когда идет, сказать, это, молитву все хотят уничтожить. Сам вот тот образ творения, который сейчас есть, все противится молитве, все наше естество противится молитве. И мир противится молитве. То есть, сказать, именно истинные молитвы, когда человек... А истинная молитва – это словословная молитва. Вот, когда человек, так сказать, вот, в таком порыве, в ответном, так сказать, благодарит Бога. Вот, и в этом смысле, конечно, это всегда битва. То есть, если человек не победит вот этого, значит, Сигона Амарийского, Йога Вассанского, то она, конечно... силы не имеет. Поэтому как Царство Божие силы берется, да, то есть это вот это внутреннее усилие, с которым человек, так сказать, отвечает на зов Божий. Вот. Он как бы является, то есть Бог пригласил это его откровение, а человек должен завоевать, то есть это его само, так сказать, усилие, Бог помогает в этом. И он говорит, Господи, и... Совершенно верно. Это самая страшная брань. Вот, да. Поэтому, когда вы будете говорить, я, наверное, добрый, я, наверное, злой, вы всегда ошибетесь. Потому что человек и добрый, и злой. Но доброе, то, что Бог нас засеял, это доброе. Оно не совсем наше, это дар Божий в нас. Мы должны его возрастить и, так сказать, с Божьей помощью, да, примножить. И тогда таланты это зло. Наши, да? Совершенно верно, таланты, да. И злое тогда оно испарится, исчезнет. Ибо Господь будет судить народ свой над рабами своими умилостивится. Смотрите, значит, отдал землю, очень хорошо. Значит, имя твое вовек, память тебе в роды и роды, то есть мы... Люди благодарны, что Господь подарил ему, нам Царство Небесное, мы благодарим. А дальше. Ибо Господь будет судить народ свой. Те будут уничтожены. Помните, нечестивые даже на суд не встанут. А будет суд. А суд еще будет решать, а вообще ты нечестивый или ты честивый. Вот, это еще будет вопрос. Поэтому он говорит, но над рабами своими умилосердится. То есть суд все равно будет, вот, но те, кто Бога призывает, те, кто, значит, сами молятся, те, кто прощает врагов.
Все люди ада достойны, абсолютно.
Совершенно верно, абсолютно правда, молодец. Да, дошла. Это же глубокая истина. Вот, а, значит, да, действительно, над теми, кто это, Бог будет милостив. К ним.
Кто Бога помнит,
да, да, кто Бога помнит, то Бога славил, Бог милился. И вот дальше, смотрите. Идолы язычников, сребро и злато, дело рук человеческих, уста, есть у них уста, и не говорят, есть у них глаза, и не видят, есть у них уши, и не слышат, нет дыхания в устах их. Подобно им будет делающий их и всякий, кто надеется на них. Идет суд над, значит, верующим, над народом Израилем, и параллельно, а что с другими людьми, которые там надеялись на, так сказать, это? Вот. Он вот описывает идолы, значит, язычников. Это серебро, золото, да, дело рук человеческих. Значит, у них есть рот не говорят, есть уши не слышат. Тут, понимаете, как бы, тут такое... Язычники, они же, ну, обращаются к идолам, молятся богам своим, и это же, как говорится, они что-то слышат, получают, как вот он так говорит, что, ну, они вроде как, все это у них есть, но они нет.
Сердце их стоит далеко от них.
Вот, то есть, понятно, тут этот человек имел опыт вот этого богообщения, но с маленькой буквы, то есть духа общения, и... После того, как он получил опыт Бога общения уже с большой буквой, он начинает сравнивать то и другое. И, то есть тут надо понимать вот, в трояком смысле. Первый смысл в том, что по сравнению, когда человека есть чем сравнивать, он понимает, что там этого как бы и нет. Вот. И есть несколько... Ну, не знаю, вот я в детстве, ну, мы вот, я там воспитывался, никого верующих не было никогда, ну, в принципе. Но мне мама всегда подсовывала мифы Древней Греции. Я всех богов знал наизусть, Афина, там, Зевс, так сказать, там все, там Одиссея зачитывался, все как там. А там же постоянно общение с богами идет, так или иначе. Вот, значит, кого-то я любил, там кого-то я поражался, кого-то. Потом мы ходили там, в оперный театр, мне постоянно, ой, так сказать, таскала, так сказать, мама, ну, в Новосибирске. А там же везде боги.
Да, вот. Да, да.
Мне было там 5 или 4, мне с 4, с 5 лет таскала. Я их всех чувствовал прекрасно. И я их жутко боялся, во-первых. Я реально снимал с них, вот как вот я сейчас вспоминаю, вот такой, знаете, такой образ, что-то такое... сладостное, тошнотворное, одновременно опасное. Вот такое. Я потом...
Ну, а кладбище не напоминало, нет?
Вот.
Ну, там же тоже памятники.
Ну, кладбище, слава богу, меня не водили. Вот, я наверх. Хотя у меня, я уже рассказывал, у нас во дворе деда стоял памятник Павлику Морозову.
Который предал отца своего.
Вот. Я осторожно спросил, кто это такой. Мне, так сказать, мимоходом ответили, его дедушка убил. А я подумал, что это мой дедушка. Его убил за то, что он не слушался. Я деда уважал с тех пор, потому что после этого, я помню, мне памятник поставят еще. То есть, там рядышком. У меня же ребенок был. То есть, я все буквально понимал. Дедушка убил Павлика Морозова. У меня дедушка, вот он рядом. После этого он его кокнул. Он с войны у меня пришел, он офицер, майор, всю войну прошел. Очевидно, так сказать. У него оружие висели, он охотник был.
Вполне мог, да?
Да, прикопал его там, памятник поставил. Непослушанию. Вот, все с тех пор. То есть никто не вдавался, так сказать, в подробности. Кого он там предал, так сказать. Не, реально, у нас на площади Станиславского дед дом был.
Ленинский
район, да. Прямо напротив Парка Победы Славы. Вот. И мы ходили до 9 мая, там все это. Я считал, что именно здесь, на площади Станиславского, по площади Станиславского, была Отечественная война. Там же всех фашистов перебили. Вот, то есть у меня, детское, локальное восприятие, то есть не мы там вообще, так сказать, там же закопали героев, значит, фашистов куда-то выкинули, так сказать, это, вот, тут танки ездили. И все, что мне дедушка рассказывал про войну, никто его не слушал, то есть всем надоело, он меня садил на коленки и рассказывал со всеми кошмариками войну, вот, я вырос, я не на сказках, на этом, как реальность совсем, так сказать. И я все это у меня в моем воображении происходило тут, за окнами, значит. Там, ну, потом уже Павлика Морозова грохнул, что сказать. Ну, в общем-то, да, такое детство. Ну, то есть все логика у меня, так сказать, работала. То есть вот эти вот малые архитектурные формы, они на самом деле влияют, на детское восприятие. У нас висел огромный «Слава КПСС» напротив, огромными буквами. Это была настолько загадочная фраза для меня. Слава я понимал, КПСС вообще забыл.
КПСС – это фамилия.
Вот. Ну, где он?
Слава?
Где? Кто? Почему его не показывают? Вот. Ну, был этот с бородкой дедушка, вот, который друг детей. Вот. То есть, все это, конечно, в детском сознании перепуталось. Потом я у Пушкина прочитал стихотворение, где он описывает свою лицейскую жизнь. И же в лице они жили, как монастырь был, они жили вдвоем в кельях, их гоняли на службу, а парк вот этот лицейский, там стояли статуи вот, этих богов, значит, греческих. И он описывал, говорит, он воспринимал Богородицу как строгую жену такую, которая смотрела, так сказать, ну, строго, они боялись все это, а вот этот он, вот эти статуи, вот он, а там вот гермафродиты, там вот это все, сказать, он описывал вот это вот как вот это, как сказать, вот эта тошнотворная сладость вливалась в его сердце, так сказать, это, и он, так сказать, и он вот наполнялся ими, так сказать, это. Так он, в общем-то, и не вылез, в общем-то.
Получается, с одной стороны одно, с другой другое.
Да, да.
Это с двойственности никак.
Ну, вот воспитание, да, то есть как бы воспитывали в православном благочестии, но православие, он, так сказать, оно как-то...
Перемежалось.
Да, и вот и то победило, то есть в конечном счете, то есть он там пошел в масонство, масонство это же эклектика, то есть они хотели, то есть это язычество, его так, универсальное язычество, ушедшее в подполье, и потом, так сказать, вырастившие целую, так сказать, элиту управленческую, которая в конечном счете, так сказать, ну, сейчас взяла верх. Да?
То есть она
сейчас.
Уровня, там,
ну, не важно, так сказать, сколько там уровней, смысл-то в этом. То есть они вот это поражение от Христа, которое, так сказать, все язычники все друга понимают. Как вам сказать? Ну, вот, я прекрасно понимал Афину Палладу. То есть, понимаете? Боги, да, что они творят там? Они испытывают те же страсти, только на другом уровне. Они бессмертные, но они у них
за
есть похоть. Они, в принципе, даже по мифам, боги, они же смертны. Почему они бессмертны? Потому что они амброзию жрут, вот, или пьют нектар и амброзию. Ваши воду жизни, да, и напиток смерти одновременно. Живая и мертвая вода. Поэтому они существуют. Но над ними рок, их можно ранить, они, так сказать. То есть все страсти человеческие, вот, и они все им присущи, только на другом уровне.
В еще большей степени.
Еще большей степени, совершенно верно. И это все ужасает и в то же время
восхищает.
Да. И, допустим, для меня там Афина Паллада была, так сказать, это. Но у меня в детстве, вот, так сказать, как сказать, вот действительно был ужас перед этими, вот, перед богами. Вот, ну, ребенок, он же живой. Вот. Я когда читал эти, в общем-то, ну, не сказки, а мифы Древней Греции, они для меня не были мифами, то есть они не были сказками. Вот, они, так сказать, ну, в принципе, про Змея Горыныча там тоже знаете.
Иван Крестьянский сын.
Меня, допустим, там, поражал там Святогор Богатырь, да, вот это, ну, то есть все сказки я воспринимал, Баба-Яга, ну, это для взрослых Баба-Яга, это реальное существо, которое приходило.
Да, дети все воспринимают очень реально.
Реально, буквально, да.
Буквально
это, очень. Как у меня Отечественная война была за окном, да, дедушки, да, так, да, и вот она, там, Баба-Яга, она
то
была
есть рядом. Это все были совершенно живые такие персонажи,
да, и, да, персонажи существующие, наверное, они воздействовали. Я когда приходил в оперный театр, и все вот эти боги на меня смотрели, я сжимался в кресло от ужаса, вот, и, так сказать, ну, я мог бы на колени упасть, там, на этом петуха зарезать, чтобы они были ко мне милостивы. Вот. Но, как бы, это просто про свои, говорю, впечатления. Когда потом, когда я вырос, я там, допустим, язычеством славянским заинтересовался, слава богу, информации очень мало, так сказать, там, Перуна, Пердуна, только идол, так сказать, а так, ну, гром, понятно, пукнул, вот гром, вот, а, но, так скажем, когда произошло воцерковление, и потом я как бы стал литературу читать, мне это открылось, это, как бы, то есть все языческие боги – это маски живые, то есть за ними нет сути, то есть это…
Духи.
Совершенно верно, то есть это, они такие же, как мы, поэтому я их понимаю, и они понимают меня, я их, то есть они просто, ну, на другом уровне бытия, но они такие же тварные духи, и, как вам сказать, допустим, я всегда понимал, что я смертен. С детства, с глубокого детства, понимал, что я смертен. Но боги тоже смертны. Почему они не умирают? Они амброзию жрут, вот, или пьют. Вот они вот эти пиры, это вот, если они перестанут пить, они их могут, да, они тоже могут исчезнуть как-то. То есть они, это тоже творение. Им поэтому те же страсти присущи, скажем так. Но понимаете, в чем ужас богов вообще сами по себе? Это я потом понял, так сказать, это, и потом прочитал, это как бы мне открылось. Это маски без сущности. То есть это просто разные комбинации, некоторые безличные, безличные энергии. Знаете, как вот я там так разрезал. Две маски, так разрезал, такие маски. То есть это просто различное такое, как говорится. Да. То есть ты снимаешь маску, а под маской лица нету. То есть там просто пустота. Этим отличается лик от, значит, от маски. Вот. И вообще маска от слова масса этимологически. То есть это просто вместе вот, там нету, это ничего не стоит. Вот. То есть вот такая вот, как бы, понимание, что, в общем-то, на самом деле за богами, ну, языческими вообще, ничего нету. Это разный образ пустоты. Это маски пустоты. Вот. И они как бы, значит, по сути, они, кстати, по мифологии, боги существуют только потому, что они пьют амброзию. Как только присутствуют пить, они, это живая вода. Нектар – мертвая вода, амброзия – живая вода. Вот, они постоянно, нектар дает, значит, вечную молодость, мертвая вода, да. Помните по сказкам, да, там разрубили героя.
Качала мертвая.
Да, мертвая вода, срослись сперва, потом живая он ожил. А если сразу налить живую, куски мяса расползутся, все живые. Да, надо собрать. Мертвая собирает, живая оживает. Вот. Это как в этом, так сказать, их, значит, суть того и другого. И они, боги, живут только потому, что они постоянно вот это дело, да, это дело потребляют. Кстати, интересный вопрос, что это такое вообще? Вот, ну так вот даже богословский, амброзия и нектар. Вот, что это, так сказать, такое? Вот. Ну, вот. Ну я понимаю, откуда это взял?
Энергия отрицательная.
Вот, вот. Ну, по богословию. По богословию. Значит, ну, понятно, что боги это просто духи, вот, которые, так сказать,
духи.
Они питаются только человеком. Вот. То есть они просто так, они человека сосут. Ну, то есть, так сказать, то есть берут, то есть это как бы. Вот. То есть от них. То есть мы для них пир.
А мы чувствуем.
А мы с ними симбиозе. Мы их. Они нас развозят как скотину. То есть для.
Мы их кормим,
да. Мы их пастбище, мы их овцы, мы их кони, мы их, так сказать, они нас стрижут, они нас, так сказать, это. Ну, за это они нас кормят, дают нам какие-то там откровения этого мира, где-то защищают. Понятно, что пастух будет защищать свою овечку, хотя он ее там сам сожрет через неделю, но, значит, это, да, поэтому, потому что она ему нужна завтра на обед. То есть вот такая вот интересная, так сказать, это. И действительно, то есть вот я воспринимал, своим детским сознанием я воспринимал богов как живых. То есть, ну, там все было живое. Сказки, а что, не живые были? Сказки вообще. Я в фильме показывали аленький цветочек в детстве. Вот. Я был в ужасе, так сказать. Я там сжимался в креслице, так сказать. Все, так сказать, ну, это. Вот. Все это было реально. То есть, у ребенка вот это воображение, оно как бы воображение, на самом деле он очень близок к духовному миру и воспринимает это все вполне буквально. И вот, значит, вот этот человек, который пишет вот этот псалом, у него явно был опыт общения с духами такое, и вдруг для него как бы открывается, что этого нету. Это не существует, то есть по отношению, когда он, ему открылась Божья вот эта сила, Божий Дух, когда он как бы прорубил вот эту, так сказать, благодать прорубила эту тайну, она, конечно, для него так вот открылась. То есть по сравнению с Богом, то есть духи тоже творение, но мы творение, они творение друг другого уровня, да, это, так сказать, вид энергии, да, такой живой, так сказать, имеет форму, так сказать, энергетическая форма жизни. Вот. И, конечно, мы как-то с ними на разных. Мы с ними не можем общаться. Почему у нас такое восприятие духов вообще? Потому что дух это. Мы тяжеловесны для них, мы очень медленно движем, так как замедленные пленки. Они говорят: здравствуй, здравствуй, здравствуй. А мы здравствуй. Ну, скучно, да, сказать, что мы в теле. Вот. Да, и они вне времени, они в своем времени, духовном времени. А мы вот в этом, так сказать, линейном.
Умственно не выше.
А? Конечно. Фу. То есть они, ну, у них смерти нет же, нет, представляете, то есть какой опыт. То есть то, что мы там скрупулезно собираем, что у нас в жизни там у нас там. Господь зачем сократил время жизни? Чтобы мы не было духа общения, потому что мы бы такой бы нахватались. Как сказать, это там жили до потопа же люди там по тысячу лет. И они такого, и все это жизнь человек тратит на общение с духами и начинает нахватываться от них, вот этих тайн.
Даже
а нам дали вот этот
срок. Такой короткий срок.
Да, и то пытаемся. Толпу. Да, совершенно верно. Вот. Поэтому Господь и сократил, чтобы вся плоть не погибла.
После возникновения интернета и средств массовой информации.
А сейчас все это увеличилось. Да, поэтому. Но в данном случае автор псалма, ему вдруг открылось, что это все, этого ничего нет. То есть он, как бы вот смысл, так скажем, христианской жизни, это так называемая аскетика. А смысл аскетики – это общаться с Богом, и при этом не общаться с духами. Вот, то есть, как бы там святые отцы писали, то есть монах должен проскочить из области духов. Вот здесь мы, область духов, а Бог за духами. Это и есть Черное море, понимаете? И жезлом своим, да, пророк, да, прорубает, тут вода, Вот, и, так сказать, а там эти боги языческие, и человек проскакивает сквозь них, и она там, за нами схлапывается. Вот, поэтому, конечно, а их на самом деле нету, понимаете? То есть существует только Бог, потому что Он источник всякой жизни, а все остальное это только, это как сказать, это разные комбинации, да, вот так сказать. Вот.
Фантом,
да, вот как, знаете, сказать, там вот, меняется там какие-то, сказать, как калейдоскоп. Смотрим, тык-тык-тык, каждый, он никогда не повторится, каждый свой, так сказать, узор. Ну, вот. И боги, так называемые, или духи, они самих себе жизни не имеют. Они не, то есть это на самом деле это вид духовных паразитов. То есть, в нас осталась искра Божия, которая является реальной источником жизни. Они, отойдя от Бога, жизнь потеряли. Поэтому они паразитируют на нас, мы для них как огород. Вот, как сказать, просто.
Мы пшеница.
Мы пшеница, да, они нажрут. У них источник, мы источник для них питания, источник энергии. Вот, они нам, так сказать, это. Поэтому они там липнут, как комары, так сказать, как мухи на мед. Кто мед, кто г, тот уж.
Они,
ну и то, и то вкус.
Вот, все. Церкви находятся, не боятся.
Церкви полно. Почему там каждый день идет? Вот, да, вот этот, так сказать, ладан, он как бы отгоняет. Боится, как черт ладана, говорят. Да?
Да.
И нужно постоянно духов, так сказать. А понимаете, если бы все стояли в церкви, в молитве, да, в боговидении,
да,
никаких бы духов не было. А кто в чем стоит?
Да.
У кого живот зачесался, кто вспомнил маму родную? Кто-то, так сказать, вспомнил детство, то кто все это.
Делать.
А раз усвоил, то все тут же появляется. И все это начинает, эта каша там, так сказать. Вот, и бедный, так сказать, это. У меня был такой случай, я служил в храме в нашем, в Покровском. Вот, и стою, идет литургия, я там возношу руки, и вдруг на меня опускается, вот, прямо как, я смотрю, служебник, я ни слова не вижу, как тьма опустилась. Я что такое? Я не могу прочитать ничего. Я поворачиваюсь, а у меня за спиной стоят два, значит, школьника, они должны были врата закрывать. И они друг другу строят рожи. Там сказать это. И меня блокировало. То есть я не могу молитву прочитать. Мне темно стало в глаза. То есть я так-то вижу, но я не вижу текст молитвы. У меня в голове, так сказать, ничего этого нет. Вот, то есть они просто. Они кривлялись. То есть, вернее, через них кто-то кривлялся, бля, так сказать, за спиной. И, соответственно, сказать это. Я как на них это, у нас отец Анна, он умел страху нагнать, как рыкнет, и все, и сразу в молитву пошел. То есть, а он отгонял комаров-то вот этих, так сказать, это. Они как мухи, как комары, как мухи на мед, так сказать, это так. Это. Интересно, вот Ной, да, который это, принес жертву Богу, и радуга воссияла. А в шумерской, в аккадской, вот, ну вообще в месопотамской литературе есть параллельный этот миф о там, Зиасудра по-шумерски, Утнапиштим по-вавилонски, но неважно. И, ну, а то и другой приводит, тот, кто прошел, тот, кто нашел покой. Ной покой переводит, то есть тот, кто нашел успокоение. И вот там такой момент после потопа, это значит там Зиасудра приносит жертву богам, а боги слетаются как мухи на мед, на кровь на эту. Вот. Вот они, да, вот они боги. Они, интересный образ мух. Вот. И вот эти помыслы у человека тоже как мухи, вот, то есть постоянно, так сказать, это, какое, в чем отличие бога общения от, так сказать, и вот эти, видите, идолоязычники, там, сребро, злато, так сказать, и так далее, это все дело рук человеческих. Их как бы нету. Они живы за счет человека. И ментально, и духовно. То есть человек им дает жизнь на самом деле. И они как паразиты духовные существуют за счет человека. Человек для них кормовая база, в общем-то. Когда, и это проявляется в виде помыслов, в виде страхования, в виде страстей, ну, когда же Бог посещает человека, человек оказывается в исихии, то есть в тишине, в покое, вот он Ной, да, то есть он как бы, человек оказывается вышедший из мира духов, то есть он прошел Черное море, то есть он, вот исход он совершился, то Человек перешел, на самом деле, смысл какой-то. Египет – это наш мир. Черное море – это мир духов. А земля обетованная – это уже как бы Царство Небесное. И человек должен пройти, и вот когда он проходит это, то духи остаются как бы позади него. Вот. Или такой образ там, знаете, как... Кстати, в сказках такой образ есть, там пройти над огненным морем по мосту из волосинки там. Ну, что-то не сгорело. И вот это переживание человека, когда он получил богообщение, что их вообще нету. А они сущности, зло сущности не имеют. И зла нету. Реально нету. Бог зла не творил. Бог творил только добро. То есть зло появилось через человека. И человек дает злу реальность. Вот. Поэтому пока человек ищет зло где-то вне себя, он на самом деле не понимает самой сути. Он проецирует зло, которое внутри него, вовне. А зло, оно внутри нашего сердца. Если мы видим зло, значит зло, оно внутри, в нас. Помните, как Серафим Саровский там всем, здравствуйте, радость моя. Там, он почему радовался? Потому что он не видел зла ни в ком. Потому что он знал... То есть задача вообще аскета, монаха, в этом задача, все зло собрать внутри самого себя. Это я злой, все остальные добрые. Это, ну, это и Христос сделал. То есть он сам невинный, но он собрал все зло внутри себя, как плод греха, и снова повесил его на древе. То есть крест – это одновременно, он как бы, крест – это древо познания, древо жизни, так вот совмещенное. Христос – это плод жизни, а с той стороны, с теневая сторона креста, там распят как бы сатана, вот, ну, образно говоря. То есть там плод греха или змей распят. Помните, Моисей тоже распял змея, когда они по пустыне шли. Вся вот такая, так сказать, символика. Смысл в том, что человек может уничтожить зло, но только в самом себе. Ты будешь гоняться по всему миру за злом, и оно будет хихикать и убегать тебе, так сказать, и никогда ты его не догонишь, потому что оно таится в самом сердце. И, ну, это и есть покаяние. Что такое покаяние? Это увидеть зло внутри самого себя. То есть никто не виноват в нашей жизни. Мы сами ее сделали такой. Ни начальник, ни другой, ни это, сказать, это. А враг он постоянно проецирует вовне, пытаясь нашу собственную вину, значит, обнаружить в других людях или в обстоятельствах, или это. Мы сами этот мир как бы, значит, создали. Вот. И когда человек прикасается к Богу, он поражается, что зла-то нету. И в человеке зла нету на самом деле. Оно зло есть, потому что мы его пустили. Мы дали этим богам жизнь. Вот. И они живут за счет нас. И они же нами же и управляют. Такая вот какая-то страшная, конечно, тайна. Вот. И он, конечно, и когда он это, автор псалма это обнаружил, вот, он, во-первых, говорит, каждый подобен тому, во что он, подобно будет делающие, и будет делающий их, и всякий, кто надеется на них. То есть, кто во что верит, тот тем и будет. То есть, этот, значит, мастер вылепляет идола, ну, какую-то форму, да, хоть из золота, хоть из серебра, хоть из дерева. Там поселяется дух. Вот, он начинается кланяться этому духу, да, так сказать. Но это иллюзия, понимаете? То есть, реальности, понимаете, это как лента Мёбиуса. Вот у нее есть внешняя и внутренняя сторона, да. Мы входим в свой внутренний мир, а наш внутренний мир, он забит духами, вот, злобы. И мы с ними общаемся, вот.
Весами?
Конечно, да. Они внутри и нас живут.
Они повышают, да?
Вот, они, ну, давление-то ладно, вот. Они же, мы же, как проявляется? Мы начинаем осуждать или рассуждать, так называем, да. Вот то сделал, за то сделал, вот этот негодяй, это где-то. И этим заняты у нас 24 часа в сутки. То есть мы постоянно ищем врагов в других людях. То есть мы этих, вот, а для них это театр. То есть мы, так сказать, вот, когда человек прикасается с Богом, все зло собирается внутри нас. И человек видит это. Человек говорит, так это я же источник зла на самом деле. То есть это другие. Но они, во-первых, сами перед Богом ответят. Так сказать, это. Но на самом деле это я свое, как на экране. На них проецирую, вот они вообще другие на самом деле. Вот. И возникает такая ситуация. И человек, как это, я в школе так вот ребенок балуется, ты его начинаешь замечание делать, успокаивать. Ну, в общем, его это, запрессовал ребенка. Начинает другой баловаться. Ты его прессуешь, потом третий. Последнего загасил, первый опять начинаешь. И вот так вот по кругу весь урок бегаешь. Ну, это игра, так сказать, вот, духов. А ему что, он взял, перешел от одного разница. И вот учителя, это профессиональные забывания, они всю жизнь этим занимаются, они бегают по этому кругу. А они продолжают, дети продолжают баловаться. Это такая игра школьная. Дети в бесах, и учитель бесов, и вот это начинается вот этот урок. Вот всем, да, все шутят. А как из этого выйти? Ну, то есть, по идее, учитель должен полюбить ребенка. Ребенок мгновенно, то есть, если учитель не увидит в ребенка беса, это только Бог дар такой может дать. Потому что он есть бесенок, по сути. В детях столько бесов, что сказать, это, но в своей непосредственности он не виноват.
Они
поэтому до 6 лет. Они просто...
Чтобы потом на телефон снять.
Конечно, совершенно верно, да, так сказать. Вот это такая бесовская карусель. Вот. И можно всю жизнь этим заниматься и бегать, так сказать, за врагами, за детьми, там, за кем угодно, так сказать. Вот. А они все, это все наше произведение. Когда же человек все это собрал в самом себе, да, так сказать, причем ребенок мгновенно это чувствует, он утешается. Как только утишен учитель, да, знаете, вышел учитель и говорит: дети, я виноват во всех ваших бедах. Да сразу все вырубятся. Вот. Но, а учитель, я тогда свой авторитет потеряю, скажет учитель. Потому что если я его не построю, если его не напугаю, если страхом его не задавлю, он, так сказать, меня дослушаться не будет. Но, да, то есть можно любовью управлять, а можно управлять страхом. И как это Тютчев, да, так сказать, сказал. Да, мы пробуем любовь, посмотрим, кто сильнее. Вот, то есть это всегда дилемма перед взрослым, перед маленьким. Чем его загасить?
Нужно иметь столько любви, чтобы...
А у нас его нету. А это только у Бога любовь. Поэтому и выход.
Терпения нету.
Совершенно верно. У Бога и терпения, любовь. Если человек... любовь. И так, да, ну, это, как сказать... Таких примеров много у святых отцов, когда там на них нападали, они там, ну, тоже Серафим Саровский, да, вот на него напали, он говорит, там... пытались судить, он запретил, потому что он тогда бы потерял благодать, потому что они ему благо сделали, то есть он попустил Господь напасть, потому что он в гордыне уже сидел, он же ушел из храма, ушел из церкви, ушел из монастыря, он там начал уже, так сказать, уже он был на краю, Серафим Саровский,
на камушке,
да, и у него, и когда, сказать это, он когда молился, вот у него вот эти были искушения, то есть он мог попасть в прелесть. Господь, да, он ему здоровье сокрушил, все, он же был весь, он же перекошенный был. Они хорошо избили.
Да, это после того, как после побоев он едва.
Совершенно верно, да. Он при смерти был. И Богородица явилась, сказал, да, вот теперь он нашего духа, потому что с нашего рода, вернее.
Так а первый раз он с колокольни упал.
Совершенно верно, да, тоже, то есть они это пытались убить.
Смирение.
Поэтому, то есть, чем выше человек по духу, тем у него больше, так сказать, искушения, искушение прелестью. Понимаешь, сказать, вот теперь ты святой. Вот, а сколько вокруг негодяев, понимаешь? Они мешают тебе молиться. Да. Ты молишься, тебе мешают молиться. Как голову полу, что мне мешаешь молиться? Вот результат молитвы. И все потерял тут же. А враг говорит, молодец, и вот этот негодяй. Вот смотри, сколько негодяев. А ты хороший, ты, так сказать, ты молитвенник. Давайте сходим. И враг начинает с этой. Вот этих молитвенников у нас пруд. Вот, и получается, церковь полна злобных людей, друг шипящих, хотящих убить. И подходит два добрых православных, говорит, тебе бес. Он говорит, нет, в тебе бес. Я тебе сейчас твоего беса выгоню, я из тебя выгоню. Знаете, у них вот эта вот битва экстрасенсов. Вот, увидеть... Так сказать, а это только по благодати Божией человек видит врага внутри самого себя. Это человек сам невозможен. Потому что если сам человек попытается так сделать, его тут же затопчут. У него будет благодати защищаться реально от врагов. Потому что бесы других тут же накинутся. Мы же защищаемся, мы от бесов других защищаемся своими бесами. Вот. У кого злобнее бес, так сказать, две добрые старушки, так сказать, с двумя бесами мерятся. Да я тебя задавлю уже. Вот она уже сам в чем, так сказать, дух держится. А у христианина, кроме любви, нет оружия никакого вообще. Он даже мстить не может, по-хорошему. Вот, то есть он с ним тоже. Это. А любовь откуда? Только от Бога взять. Поэтому, когда человек в Боге, да, он поэтому там Серафим Саровский не мстит уже, потому что он понимает, что благодать отойдет. Ну, Господь дал. То есть они благо ему сделают. Вот. И поразительно, это откровение, нету никаких духов. Это иллюзия, которую мы дали жизнь сами себе. По сути. Они есть, их нет. Понимаете, одновременно. Вот. Но когда в Боге, когда ты в Боге, их нет. Вот.
Это не в Боге,
они есть. Да. И это такая вот. В этом духовная брань, это, конечно, вещь. Это, то есть духовная брань — это вопрос реальности. В какую реальность мы верим? В Божью? Или, в общем-то, атеизм, ну и вообще даже цивилизация сама по себе, это же испуг перед духовным миром. То есть, вот допотопный мир, это был мир магии, все общались с духами, это был мир духа общения. Вот. И все это довело до такого, так сказать, это...
Но они же общались не с Богом.
Они общались не с Богом, а именно с духами, да, так сказать, там, и кто с кем. Вот. Но и цивилизация, послепотопный мир, то есть всех магов, всех, так сказать, людей, которые имели какое-то общение с духами, их вообще уничтожали. Вся вот задача была правления — это всех вот этих, так сказать, колдунов, волшебников, всех, так сказать, держать в узде, чтобы не пускать. И все это привело к атеизму. То есть атеизм — это крайняя форма защиты от духовного мира, в конечном счете. Вот, потому что человек, если он без защиты обратится, он просто свихнется, он дуркнется, его запутают, закрутят. Там, и это очень опасный мир. Человек теряет ориентиры, как бы там. Вот, поэтому действительно, когда человек оказывается в Боге, этот мир вдруг пропадает. И вот автор псалма это видит. И он говорит, так это же не существует. Это просто это деревяшка, которому мы дали жизнь, накачали его, так сказать, это, своими смыслами, и ими же поклоняемся. И вот это откровение, оно и дает вот это искреннее словословие. Не просто слава Богу, слава Богу. Вот. А человек вдруг освободился от работы вражи. Да? То есть это же не просто. То есть мы просто на них пашем, мы их рабы, мы их, так сказать, коровы, которые доят, так сказать, нас. Они за счет нашей энергии. Курицы, несущие, так сказать, яйца, не знаю, золотые, ухо какие. Вот. Но и Господь действительно освобождает. Я, в общем-то, ну, даже, как сказать, вот если там по внутреннему ощущению, когда я там, по-моему, уже рассказывал эту историю. То есть, я крестился, просто мне друг сказал, пойдем покрестимся. И это, он сам был огнеек такой, это, ну, у нас было нападение, по-моему, рассказывал эту историю. Кажется, у нас было нападение, ну, вот было, в общем, мы там влезли, куда не надо. Вот. И он говорит, слушай, надо что-то делать. У него и у меня одновременно стали душу вынимать из тела. Вот, это было жуткое ощущение. Вот. И он говорит, все, пошли креститься. Я говорю, зачем? Надо, говорит, защититься. Вот. Я пошел, покрестился. Вот. И вот этот первый момент помню. Я пошел, после. Я, конечно, ничего не понял, потому что, так сказать, вот, ну, человек 50, наверное, стоял. На Сирийский храм.
Ну да, там много сразу.
Да, ну, 90-е годы. Да. Вот, там полно там. Женщины орут, дети орут, там жарко, там все это, в общем. Я ничего не понял, что-то бормотал там священник, ну, надо так надо. Я прихожу домой, лег спать. Сплю, ну, заснул, вижу совершенно яркий сон. Появляется какое-то совершенно мерзкое существо, какое-то такое, ну, какой-то карлик лысый с ушами. И говорит, слушай, говорит, надо договорчик-то повторить, а то прошлое-то ликвидировали, ну, вот, разорвали. Я говорю, да без проблем, давай. Он вытаскивает такую хартию, давай, говорит, подписывай. В этот момент бьет молния, я проснулся. Ну, во сне. Вот идет гром. Что такое? То есть я как бы не успел это сделать. Что за странный сон, думаю, к чему это все? Никогда мне такого не снилось. И потом вот это, как сказать, начинается призыв Божий. То есть начались впечатления, которые я никогда раньше не испытывал. Да? То есть я советский, я комсомолец, извините меня, пионер, октябрёнок. Вот. Я никогда про что-то такое не читал, не думал, так сказать, это. И вдруг с тобой начинают происходить какие-то вещи непонятные. Называется Божий призыв. И когда уже, как сказать, там Господь стал открываться, и если сравнить то впечатление, когда Господь открывается, а тех впечатлений, которые получал в общении с духами, да, а с ними-то я жил, так сказать,
Вась,
да, в обнимку, так сказать, это, то действительно, это совершенно другое. Это, ты понимаешь, что там настоящее. И это, как сказать, это вообще с другого, из другого, так сказать. То есть вот этот зов Божий, его не спутать ни с чем, на самом деле. И он тебя начинает вести, и одновременно ты за этим идешь, и одновременно ты этому бешено сопротивляешься. То есть я сразу во все тяжкие бросился, все, что только не творил, чтобы вот это оторвать, вот это вот, то, что, как говорится, вот это Божье присутствие, оно мне мешало жить, как я хочу, гулять, веселиться, там, бегать, там, значит, грешить. И оно не давало, это, в общем-то. И это меня раздражало, пугало, я этого не понимал, я хотел от этого избавиться. А назад пути нету, в чем ужас крещения, на самом деле, вообще встречи с Богом. Назад пути нету. Если ты уже на это дело дернулся, ты обратно в это блаженное состояние сладости греха ты уже не вернешь. Там постоянно будет примешиваться вот эта горечь. Да. Ты грешишь. И оно рвет, сходит, и жизнь превращается в ад тогда.
Вот. Удовольствие от греха
пропадает. Да, совершенно верно. Как теплая вода в жару, оно не
значит. Ответы счастливы, не захочет какие шарумы.
Да, совершенно верно. И все это кончилось монастырем в итоге. То есть я просто не находил себе места, потому что жизнь, она кончилась. Ты, так сказать, то, что тебе давало какую-то, так сказать, сладость, оно стало примешиваться. Горечь. Да, сладости не стало. Да, да. Вот. И вот это, конечно, поразительный момент, но действительно, если сравнить вот так вот, с высоты, вот это явление Божье, то есть Бог, он на самом деле любит человека, и он нелицеприятен ему, и он его обличает, но ты чувствуешь, что как вот родной, мать или отец тебя наказывает, но не потому, что он там садист, потому что он хочет, чтобы ты что-то понял. А бесы, они наоборот потакают, знаете, значит, они говорят, давай сделай то, сказать это. То есть они в эту сладость толкают, тебе будет хорошо, да ты вообще гениальный, ты добрый, ты умный, то есть они это хвалят, поразительно, а вот эти все они это. Вот, это, и в этом разобраться, на самом деле, не так просто. Вот, это такая, вообще-то и не все через это проходят. Вот, но те, кто сделали ставку на духов, они, конечно, они будут так же, как и они, то есть их не будет. Вот, то есть в духах нет никого. Это маски без сути. Да? Это маска, за которой масса, за которой нету личности.
Если ты идешь туда, ты тоже станешь ничем.
Да, да. Это просто комбинаторика различная. Да? Вот, как вот в калейдоскопе крутится. Каждый поворот – это новый дух. Тык-тык-тык-тык-тык. Сколько там имена не давай, они бесконечные. Они будут размножаться, они сходить. А да, Бог, он один. Он над всеми ими, и он вне этого всего. Вот, и это, вот. Поэтому это открытие действительно рождает словословие. Дом Израиля, благословите Господа, дом Аарона, благословите Господа, дом Левин, благословите Господа, боящие Господа, благословен, благословите Господа. Славите, благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя. Вот, то есть это радость, значит, она действительно радость искренняя. Ну, давайте быстренько и 135-й псалом. Он еще проще. Тут никаких духов уже нету, слава Богу. Славьте Господа, ибо Он благ, яко вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Понимаете, Бог богов. Он реально, то есть боги, они есть в каком-то смысле. Но Бог есть в большем смысле. То есть реально существует только Бог. Боги тоже твари, тоже творение. Вот. И в этом смысле даже духи злобы, они тоже в промысле Божьем. Если ты отцы много раз говорил, если бы не было бесов, никто бы не научился молиться. То есть принимая Божью реальность, у нас пропадает не только страх перед, значит, там, врагами, да, перед бесами, но они становятся нашими учителями в отрицательном смысле. То есть они не дают нам расслабиться, не дают нам как бы забвение Бога. Они постоянно, и в этом смысле они в его, они как наши учителя становятся. Вот. И это им язва. Они нас хотят погубить, а они становятся как бы нашими, на самом деле, проводниками. Вот. Если бы не духи злобы, вообще бы никто не спасся. То есть они являются этими учителями. В этом смысле любой учитель – это бес для ребенка. Вот. То есть, если учитель это понимает, это самый лучший учитель для детей. Вот. То есть он,
если верующий учитель.
Если верующий учитель понимает, то он для детей. Вот. И он, так сказать, и он становится действительно учителем тогда. Вот. Конечно, никакого смысла учителя нету, если, значит, он любви не имеет. И просто... Я, допустим, со своей школы, вот у меня там было 3 учителя, а как, потому что вдруг что-то в учителе проявляет, то есть давай там домашку, там все требует, там вот это, но ты понимаешь, что ты ему не интересен, он просто тебе что-то требует. И только вот там 2 или 3 случая, когда действительно учитель на тебя открылся, и ты понимаешь, что ты ему интерес как личность, и он тебе что-то открыл, и, в общем, это... И таких помню.
Раньше были такие...
Совершенно верно, да.
Руководитель, слава богу, она до сих пор жива.
Ничего себе. Вот,
да, 89 лет, это прям недавно был, Галина Михайловна. Золотой человек, она столько нам дала любви, настолько нам дала тепла душевного. Причем она вместе с семьей, с детьми, с мужем, все время с нами нам очень много давала.
Вот у нас тоже такая была учительница Эльза Федоровна, мы ее очень сильно обидели, уж рассказывала. Это просто, ну, как... На самом деле, вот сейчас только это рана на сердце. Вот мы с 10 класса поехали. Она поехала в поход с нами, там дочек взяла. Uh-huh. Вот там такое устроили, там пьянка там вообще. Ну, просто безобразие было. Полное. И вот и она с нами не захотела общаться после этого.
Ну
вы еще, наверное, застали Советский Союз.
Конечно.
Вот. А мы-то уже...
Батюшка, я заканчивала школу, даже не то, что в 90-е, в 75-м году заканчивала школу.
А мы уже в 82-м закончили, уже все разваливалось. Уже комсомол сам по себе уже там...
Там уже дух не тот был совсем.
Ясен-то. И бандиты стали вверх брать. У нас, общем...
А у нас еще, говорят, в наше время еще такие были прям учителя.
Ну, вот, повезло.
Да, повезло.
Советскую
школу я вспоминаю. Да.
В общем-то, Советский Союз, он прошел несколько этапов, но всех бесов в Отечественную войну перебили. Репрессии, даже не просто там, вот репрессии, там это. Вот, на самом деле, вся вот эта... Это как бесы с бесами сцепились, вот, друг друга перебили, а потом всех вот этих идейных, которые за Родину, за Сталина, их первых же убивали. И поднялись простые мужики, вот, и они взяли, так сказать, и Брежнев был простой мужик, он все там полковник был, там, это, вот, просто...
Брежнев, кстати, неплохой человек.
Да, они все равно, они крестьяне, они все равно... Вот
крещённые
это,
все.
Крещённые все, у них вот этот остаток еще воспитания христианского, он сохранялся. Они... С одной стороны, делали реверансы там, коммунистической идеологии, а в душе все равно они не были коммунистами идейными, вот этими, которые были бесы реальные. И все равно это, и вот эта нравственность под идеологией коммунистической, но по сути христианская нравственность, она стала распространяться и в школах, в том числе.
А был больше бес?
Вот он противоречивая личность, да, так сказать, который промыслом Божьим, конечно, бес, но промыслом Божьим, я думаю, что он даже осознавал это в какой-то момент. И говорят, что он даже в Отечественную войну, он даже там на пустой угол молился даже, его видели, да? На коленях. Вот, то есть он,
как он бывший семинарист, он все равно...
Совершенно верно, да, он все это делал. Да, да, да.
Как сказать, семинар в нем должен...
Конечно, быть. Конечно, да.
Нет, я читала, что он сказал, что... Я слушался маму. Мама очень хотела, чтобы он стал священником.
Ну, конечно, это известная тема.
Она говорит, у меня характер такой, что...
Да, ну, не важно.
Он сказал, что ты был священником.
Да.
Да.
Да,
то есть мама была верующая, очевидно. Но, то есть, вот это, понимаете, это противоречит Советскому Союзу. Его нельзя ни ругать, ни хвалить. Это все было в промысле. Если бы не советская, России бы не было. Потому что,
да.
Ну, это известно, что в 17 году количество еретиков уже сравнялось с количеством православных. И... Этот вал нарастал.
Обновленцы, поповцы всякие.
Да, если бы не революция, бы, то есть, а просто всех вырезали. Вырезали всех еретиков, а православных резали же. То есть православные выжили не потому, что их жалели, вот, а потому что был Бог над ними. Вот. Они просто, когда все закачалось, когда Гитлер напал, Сталин перепугался, сам понял, что сейчас это, всему наступит конец. И он от испуга разрешил, как бы там, и как бы из политики.
Сталин, это... тоже был боец, когда своих соратников тоже бы вырезал.
Ну,
которые за мировую революцию.
Так в этом и был промысел. То есть он просто всех буйные были, да. Самые буйные, то есть революция жила своих этих сынов. Да. Поэтому это все издалека видится, так сказать, это маленько по-другому. Неоднозначно, нету там черного-белого, так сказать.
Вот.
Почему сейчас Украина проигрывает? Потому что они, вот они, у них черное-белое, вот, хорошие, они плохие. А на самом деле все сложно.
Так и 90-е годы были по промыслу Божьему. Конечно, тоже уже не что-то. Же, ну,
если бы не 90-е того, бы, я бы никогда к Богу не пришел. Потому что я так свободой нажрался, что все уже носом и ушами пошла. Вот. Да. Ну, так это вот. Ну, кто куда все. То есть свобода, она, да, она всех проявляет. Вот. Поэтому, да. Поэтому славьте Господа, ибо яко благ и век милость Его, славьте Бога богов. Ибо во век милость Его. Славьте Господа господствующих, яко, ибо во век милость Его. Того, который один творит чудеса, великий, ибо во век милость Его. То есть чудеса только от Бога реально. То есть никаких других источников нету. Который сотворил небеса, премудро, яко милость Его. Утвердил землю на водах, яко век милость Его. Сотворил светило великие, яко век милость Его, идет перечисление творения. Солнце для управления днем, яко век милость Его, луну и звезды для управления ночью, яко милость Его. Поразил Египет и первенцев его, век милость Его. Понимаете, как интересно? Вот он идет по Библии, творение, доходит до солнца, солнце четвертый день вообще-то. И вдруг он перескакивает на исход, где он сотворил, так сказать, вообще по святым отцам, они вот на какой момент произошло падение сатаны. Вот. В какой момент творения? В общем, единого мнения нету, но есть два. Первое, это, так скажем, но вот эта, как сказать, топология творения, она, то есть творение оно мгновенно произошло, одновременно было как бы на 7 этапов. И вот две точки показывают. В самом начале творения мгновенно духи отделились. И вот этот четвертый день после творения светил. Когда свет возник, потому что Люцифер – это светоносец. То есть это ангел, свет зари. То есть тот, который отвечал за свет. Вот. И он, когда свет воссел, он говорит, ну я свет. Так я, значит, Бог, раз я свет. То есть вот эта его, так сказать, да, гордость. Вот. И он мгновенно потух и стал тьмой. Вот. И тьма над бездной. И как бы... Поэтому здесь псалмопевец говорит, солнце управление днем, и это, и вот, значит, и луну управление ночью. И поразил Египет, и первенцы его, якобы век милость его. И в этот момент сатана и был поражен. Но, понимаете, творение, оно происходило, времени как такового нашего не было. Оно было это над временем. И как тогда сатану поразил, так он и поражается. Помните, Христос говорил, я, говорит, видел сатану падшего, как Деница, да, как молния. Да. Вот он есть Деница Зари, сын Зари, он, так сказать, он рухнул, так сказать, это. Вот, и одновременно вот, исход, значит, евреев из Египта, он как бы повторяет, это как вы понимаете, это обратный процесс идет. То есть сатана пал, он же, Господь сотворил Адама и Еву на место сатаны, вместо сатаны, как бы новое творение. Вот. Но вот сатана в своем падении, в этом третьем, он увлек и человека. И возвращение человека обратно вот, из этой бездны, когда он пал, из этой реальности, это этому возвращению и дал исход, в общем-то. Поэтому Авраам, он вышел, дошли они до самого днища, до Египта. То есть самая языческая, самая идольская, самая, даже Месопотамия такая была. То есть там такое уже богословие идольское было развито в общем-то, то есть до магических таких вершин. Вот. И вот, значит, это было поражено. Главное, идол-то же он, дело не в том, что там идол, он внутри человека. Вот, вот в чем, так сказать, это, так сказать, вся проблема. Вот, это, скажем, то, что мы называем гордость. И вот он, Господь, когда является, он поражает, значит, и выводит человека из Египта, из его мира, в котором он жил, где было все хорошо, в общем-то. Вот, и поражает гордость человека внутреннего самого. Он начинает корежить, он, так сказать, это как с евреями же не так все просто было. Вот, они вот шли-шли и там что-нибудь только не творили. Так и человек, он идет к Богу и постоянно он сопротивляется. И постоянно происходит вот эти вот, так скажем, приходится как бы падать, подниматься. Вот. Это не единомоментно.
Не так все просто.
Да, конечно. «И вывел Израиль из среды его, якобы вовек милость его». Видите, это все милостью Божьей движется. То есть он нам поэтому и мы спасаемся милостью. «Рукою крепкую, мышцу простертую, ибо вовек милость его, разделил Черное море, ибо вовек милость его, и прошел, и провел Израиль посреди его, ибо и вовек милость его, и низверг фараона и войско его море Черное, ибо вовек милость его, провел народ свой через пустыню». Скорее всего, это был гимн, то есть стоял, скорее всего, левит на ступеньках. Он говорил слово, а весь народ кричал: «Ибо вовек милость его». Он, так сказать, провел народ свой через пустыню, яко век милость его, поразил царей великих, яко век милость его, и убил царей сильных, яко век милость его, Сигона царя Морейского, ибо век милость его, Йога царя Вассанского, яко век милость его. Видите, повторяется.
Точка, это как 17-е кафизма. Стих идет, и спасти, спаси.
Совершенно верно, да. Ну, это антифонное, да, пение. Вот. У нас два человека, ой, два духа сидит внутри. Вот. Ог и Сигон. Два гиганта. Вот. Гордыня, тщеславие. В этом... какого у Иоанна этого лестничника есть, он когда идет по ступенькам, он сперва встретился с тщеславием. Ну, тщеславие — это когда нас хвалят люди, там ты хороший, там хорошо молишься. Ну, а нет, когда тщеславие — когда другие хвалят. А гордость — когда сам себя хвалит, когда не надо никто хвалит, говорит, он сам хороший человек.
И
сам себя хвалить. Вот это уже вот этот, который сам себя, это Сигон. А Ог — это еще он, когда подъехал к этому, там же в конце встречи с этим с духом не уйдет. Я на лестничник, он подъехал. И спрашивает: «Гордость, кто ты такой?» Он говорит: «Тебя понять не могу». Вот. А он говорит: «Я вот такое существо, говорит, что мне, говорит, чем, говорит, это, чем ты больше, тебя добродетели, тем я больше. Вот. В этом я все великаннее, великаннее». Вот когда себя святым посчитаешь, тогда и вообще, тогда и каюкой приходит. Да. Потому что человек-то надмевается, сказать, над другими, и вообще я-то святой. Я вот.
Это получается, что все вот, как сказать, святые отца не все проходят через вот это.
Несомненно. И не все выживают. Вот. Как святой отец сказал, и святой отец, все, каюк. Это же человек. Его признают после смерти, там лет через 50 только. И Бог. Только это просто. Сам человек надо спрятаться, убежать и ни в коем случае сказать. Если человек себя начинает как-то это там предстоять, если я там что-то говорю, это все, это после смерти начинаются жуткие искушения с чадами. Вот. Если человек присвоил себе славу Божию и сказать: «Я вот сейчас что-то делаю, от меня это все идет», все, тогда начинает гибнуть его чадо. Да. Тюрьма, убийство, разрушение, сказать, то есть они идут, так сказать, он идет, он отрабатывает, то есть они идут в жертву за него. Вот. Если смиренный старец, вот, то есть чадо разделяют судьбу старца. И, допустим, чадо любило старца, он согрешил, да, он возгордился. И чадо идет в жертву тогда, как агнец. Вот. Тут у нас эта история, вот это невинные люди. Они верили, значит, человеку, и, вот, и это не понимают. И там, то, там дальше пойдет это. Там жуткие дела будут. Вот. А, так сказать, это, да. А допустим, вот отец Иоанн, да, он какой бы он ни был там с грехами, у Иоанна были страшные грехи, вот, но он смирялся, вот, и он боролся с этим.
И это
он святой. Я поэтому говорю, все святые. Это Матфей святой, все это. Но проблема, как когда согрешил святой Давид, да, вот он согрешил, ему говорят, да вот народ за тебя пострадает, там же язвы начались, да. И смерти исходили, да. То есть да. Это, и поэтому все разделяют. Раз, понимаете, любая община, любой человек, поверящий другому, составляет с ним единое духовное тело. И если тело заболело, то да, разделяют. Да. И человек спасется, если он за своего старца дает душу. Вот, и воспринимает это как безропотно, да. Он спасется и даже может старца вытащить. Вот. Если начинает роптать, значит дальше пошла цепочка. До тех пор, пока кто-то, пока не, чистый агнец не придет. Вот невинный. Да, 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 да. И дети пойдут, там жесть начнется, все, начнут всех ломать.
Тогда не надо без духовного отца.
Вот, почему не надо? По любви. Да не надо жениться, если у вас нету тети, нет у вас духовного отца, а как спасаться? В принципе, чтобы выбрать духовного отца, нужно очень, так сказать, долго молиться, и так сказать, чтобы это было от Бога. Да. Пусть если ты выберешь, демон подсовывает, знаешь, как духовных отцов, только так. И сам он в преисподней идет, и тебе. В Патерике, по-моему, древнем, да, там про это, был старец, который бил своего этого послушника, да, вот, да, и он это, а он его все прощал, потому что он старец. А другие-то видели, что он это, он просто пьяница и, так сказать, и в прелести
и
находится.
И он вымолил его потом.
Да, и он его забил в итоге, он сам заморил, он помер, послушник. Да. Вот, и он пришел, говорит, мог, помер, послушник, дайте мне другого. Говорит, а как ты говоришь, как он помер? Святой не может помереть. Он не понял, он пошел на могилу. Говорит, ты что, не умер? А он его с могилы сейчас. Говорит, верующие, любящих там, старцев не умирают. И в этот момент его озарило. Господь мне открыл, кто он такой. И он упал на могилу, стал плакать. И он провел потом жизнь, остаток в покаянии. Если старец теряет покаяние, все, значит, все его чада под нож идут. Вот. Это же не шутки. Это же духовная жизнь. Поэтому это, говорится, и тут же проблема, то есть нам отец сам много раз говорил, назначающий темью сам ее делай, а лучше в 10 раз больше делай. Назначил 10 поклонов, значит сам 100 делай, назначил 100 другому, значит 1000 делай. А так будешь раздавать и в темьи, это все, они все ложатся на человека, да. Вот, тем более, сказать, там, если бить другого там, или заушать другого, или так сказать, обвинять другого, это все на тебя упадет. То есть церковь может только благословлять, там, любить, прощать. Вот задача священника. Священник никого не должен обвинять и не имеет права обвинять. У него нет такого оружия. Он может только отпускать грехи и благословлять. Вот единственное, что делает священник. Если священник начинает обличать это, он берет на себя тогда это, ну, такую вот, так сказать,
то есть это
меру.
Грех, в чем он обличает? Даже,
совершенно верно.
Еще больше.
Конечно, да. Да. Он либо должен потом ночью каяться, каждого духовную жизнь своя, там, и просить Господи, прости меня, что я на человека там наехал. Вот. А если наехал, не покаялся, сходит, то все это идет с тобой на тот свет. Вот. Да, поэтому.
И за каждого кого-то вот наехал.
Совершенно верно, да. Каждого обиженного, каждого это за все. А с духовного отца спрашивается всемеро, вот, потому что он, так сказать...
Батюшка, а вот наш батюшка Иван, он же вот, ну, как вот я слышала, опять, что батюшка молился и за всех, кто вот хоть раз побывал в обители, и он считал,
да,
себя как бы вот, ну как...
Ну, само
если
собой.
Человек, тем более,
и сейчас
человек,
молится.
Ну, понятно, если человек даже вот уехал, и все равно вот, что...
Как бы, разные люди нам все это говорил, говорит, ну да, он просто у человека проходил, говорит, он видел же, он говорил, у меня же как... Мне говорит, Господь всех открыл, кто будет здесь. Когда человек приезжал, он, у него прямо как картинка вспыхивала. Он, если видел человека в царстве, да, в обители, который для обрезания, он говорит, это свой, он его оставлял. Если нет, он просто его отгонял, он просто чужой, он не нужен. Он просто жизнь зря положит или время зря потеряет. Вот поэтому. Ну а выбор зачем за человеком, сохранится он, не сохранится, это зависит от человека самого. Вот вам, да, Сигон, значит, Иов. Он, конечно, у каждого. И у начальствующих еще больше он. То есть там такой Сигон, такой Иов. Ого-го. «И отдал землю их наследие во век милости его, и наследие Израилева рабу своему во век милости его. Вспомнил нас в унижении нашем, яко во век милости его». Почему Господь не дает величия христианам? Тут же возгордятся. Ну, это... То есть это опасно.
Вот этими,
конечно,
скорбями,
да, скорбями, чтобы человек, но не то, что Господь, там, я сейчас тебе накажу. Как только человек нос поднял, Господь сразу по носу, бац, чтобы он не погиб, вот,
да,
чтобы
да,
это.
Да, да.
А человек начинает обижаться, возмущаться, начинает еще и гробстать начинает, тогда никакой пользы в этом не будет. Как, так сказать, да, там, отец выдрал ребенка, ребенок говорит, я понял, папа, спасибо, да. Он говорит, ах, я тебе, ты вырастешь, я тебе там воды не подам, я, так сказать, еще больше буду тогда да,
делать.
Да. Избавь нас от врагов наших, ибо век мил сего, дает пищу всякой плоти, ибо век мил сего, славьте Бога небес, ибо век мил сего. То есть словословие, это формула спасения, вы знаете, да, она универсальная, слава Богу за все. То есть это не просто слова, но это если реально сердечное движение души с умилением, вот, тогда она вообще она все покрывает. Человек, можно сказать, и проблем значит, у него не будет. Вот такие вот два слова словных псалма.
К сожалению, действительно,
да, сразу же. Он говорит, дай Бог, Господи, дай мне тебя словословить всегда.